Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных соборным посланиям апостолов, которые мы находим в Новом Завете. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, продолжается наш с вами марафон, трехвечерний, впрочем. Спасибо вам огромное за возможность с вами общаться. Здравствуйте.
Слава Богу, здравствуйте.
И сегодня, собственно, будем говорить о втором и третьем посланиях Иоанна Богослова. Одно из них вообще называется самым коротким текстом в Библии. Второе недалеко от него ушло по продолжительности. Ну, в общем, действительно, эти послания, они по одной главе содержат каждое. По поводу слова «соборный» мы с вами уже говорили, но все-таки кто-то слышал предыдущие наши с вами эфиры, кто-то нет. Давайте напомним, да, почему послание называется «соборным», при том, что и вот второе и третье послание, эти письма апостола Иоанна, адресованы вполне конкретным людям, то есть вообще похожи на частную переписку. А соборность предполагает, ну, собрание верующих, то есть общину, как минимум.
Вы совершенно правы. Действительно, это вполне частные письма, то есть третье послание Иоанна без колебаний можно назвать частным письмом, да, в общем-то, и второе тоже, хотя там есть некоторые нюансы истолкования. Тем не менее, да, частные вполне письма, но они дошли до поздней античности, раннего Средневековья, ну, там, рубежа 3-4 веков, 4 века, без внятного надписания, кому они адресованы. Ну, вот там про послание к римлянам, понятно, его назвали посланием к римлянам. А про другие послания непонятно. Вот вообще не обозначен адресат или обозначен чрезвычайно расплывчато. И вот их очень поэтично назвали соборными. Никакой идеи написать послание вообще всем «Урби эт орби» не было ни у авторов посланий Петра, ни у Иакова и Иуды, ни у евангелиста Иоанна. В сущности, ну вот они обращены к христианам, не всем вообще, но к некоторым, да, к части. Вот, собственно, и все. Больше вот в названии «Кафолики», соборное послание, ничего особенного нет. Еще раз повторю, это в очень большой степени поэтический, а не, как это сказать, литературоведческий термин.
Адресаты второго послания: «Избранная госпожа и дети ее», третьего послания: «Возлюбленный Гаий», ну и еще там некий Димитрий упоминается. Кто все эти люди?
Да, кто все эти люди? Значит, смотрите, адресат первого, простите, второго, конечно, да, послания Иоанна, традиционно большинство, если не все, ну или почти все толкователи, исследователи полагают, что это обращение к некой христианской общине, что евангелист находится в одной христианской общине и обращается к другой христианской общине, причем, скорее всего, и одна, и другая община ему знакомы. Ну и, вероятно, не так уж они велики. Ну и поэтому он в конце пишет: «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной», имея в виду ту общину, в которой он находится. А адресат, соответственно, вот «избранная госпожа». Очень поэтично. Так ли это в самом деле? Ну, выяснить на самом деле невозможно, конечно же. И совершенно нельзя исключить, что речь идет о конкретной женщине, избранной госпоже, к которой обращается евангелист. И, в общем-то, содержание послания можно истолковать как в одном, так и в другом смысле. Ну, еще раз повторю, большинство христиан, уж православных-то, по крайней мере, склонны думать, что это христианская община.
Агай.
Здесь речь идет о конкретном человеке, который пребывает в некоторой другой христианской общине, потому что там где-то в Малой Азии среди христиан евангелист Иоанна в общинах, которые были им, если не основаны, то сильно затронуты, а, скорее всего, и основаны, вот там есть общины разные, и не везде, и не все благополучно. Поэтому, может быть, к одной общине, во втором послании, он может написать «старец избранной госпоже». Вот с таким почтением, не знаю, обращаясь к церкви. А в другую он не может написать, потому что, как мы видим, начальник, там, видимо, епископ этой самой церкви, Диотреф, он там его не принимает и вообще относится к Иоанну Богослову плохо и всячески старается держаться от него подальше.
Мы об этом еще поговорим.
Да. Вот, и поэтому там он пишет конкретному человеку, Гаю, который, видимо, остался во взаимоотношениях, может, и не один он, но, по крайней мере, к нему вот евангелист обращается, потому что может написать к нему, а кому-то другому написать не может. Вот, собственно, что мы про эту историю можем сказать. Вероятно, регион Малая Азия, разной степени благополучности христианской общины, благополучность, я имею в виду...
Отсутствие гонений?
Нет, отсутствие ереси. Отсутствие уклонений. Да, вот адресат второго послания более или менее такая здравомысленная христианская община. А вот община, в которой находится адресат третьего послания Иоанна, там все, по-видимому, как теперь говорят, все не так однозначно.
Мы поговорим о ситуации, контексте социокультурном, историческом, насколько это возможно, в который пишет Иоанн Богослов. Но мне бы хотелось, знаете, еще со словом «старец» разобраться, упомянутое уже вами. Вот это определение самого себя встречается в начале послания. Апостол и евангелист Иоанн Богослов себя называет старцем. Это связано с его возрастом в этот момент? Это связано с его статусом в этот момент? Это связано с его мироощущением? С чем?
Ну, скорее всего, конечно, с возрастом, потому что это все те же 90-е годы, а евангелист Иоанн, ну, условно скажем, родился в начале 10-х. То есть ему 80 и может быть, за 80. Согласитесь, что это и в наше-то время немало. А в те времена при средней продолжительности жизни в 35 примерно лет это очень почтенный возраст. Поэтому это самое «пресбитерос», конечно, означает именно возраст. Едва ли можно предполагать, хотя можно, что евангелист Иоанн был пресвитером в этих христианских общинах, тем более, что это явно две разные общины, поэтому мало это, вероятно. Соответственно, другого варианта, кроме как почтенный старец, там, да, умудренный летами, другого варианта толкования у нас в сущности не остается, потому что, да, двойной термин пресвитер в смысле старейшина общины, ну, это такое служение, которое, во-первых, апостолы обычно не несли, а во-вторых, его невозможно совершать в двух общинах одновременно. Ну, только если когда-то в одной, потом в другой, такие случаи редки. Поэтому вот единственный вариант.
Угу. А при том, что апостолу Иоанну 80+, он исполнен надежды и во втором, и в третьем послании увидится лично с теми людьми, которым он пишет. И он открытым текстом говорит, что, ну, всего писать не буду, а вот увидимся там уста к устам, там, и тогда вот пообщаемся, обнимемся как люди, условно говоря. И в третьем послании то же самое. То есть он действительно в почтенных годах и при этом исполнен социальной активности. Ну, это что-то немыслимое. Мы, конечно, понимаем, в ветхозаветные времена Авраам и Сара, там у них запредельная история случилась, но все-таки это времена, ну, скажем так, настолько далеко от нас отстоящие, кто его знает, что там имелось в виду. А здесь-то открытым текстом говорится, и даже примерно известно время рождения Иоанна Богослова. И вот эта его социальная активность, она, конечно, невероятная.
Невероятная. В связи с этим, правда, надо сказать, что довольно давно, еще в древности, появились такие толкования или идеи, скажем так, что все-таки у евангелиста Иоанна Богослова был ученик молодой, ну, по сравнению с ним, молодой ученик, который весьма возможно носил то же имя, и таки, да, был в Малой Азии очень известным пресвитером, не старцем, а именно старейшиной христианской общины. Но слово-то греческое «старик» и «старейшина» одно. Ну и вот существуют такие предания, что пресвитер Иоанн, ученик евангелиста, мог быть причастен, скажем, к написанию этих писем. Ну, там делались попытки связать его и с другими текстами евангелиста Иоанна, соответственно, связанным с первым посланием и с Откровением, ну, они менее убедительные, то есть совсем не убедительны, на мой взгляд. А эти два коротких письма действительно, ну, могут восходить к ученику Иоанна Богослова. Мысли-то ведь основные, да, содержательная часть очень перекликается с первым посланием Иоанна. Тут, опять-таки, сомневаться не приходится. Поэтому, ну, может быть, но, с другой стороны, понимаете, в этом же почтенном возрасте он, евангелист, пишет
Евангелие, в том-то все
и первое
дело.
Послание. Поэтому, ну, да, вот такой вот
выдающийся человек.
Чудо Божие, да, выдающийся. Ну, слава Богу. А представьте, как было бы трудно жить без текстов евангелиста Иоанна.
Я не представляю. Ну, вот. И даже не хочу об этом думать, честно говоря.
Поэтому, скорее всего, да, слава Богу, что он дал ему сил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, давайте-ка к социальному, пожалуй, вопросу, к социальному контексту обратимся. А потом уже поговорим о вот этом сущностном, да, посыле апостола Иоанна, который, естественно, связан с заповедью о любви. Да, любите друг друга, да, или любите друг друга, да, любите друг друга в повелительном наклонении, если как он в Евангелии в своем пишет. Вот третье послание, очень тревожная тема, цитирую. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуюсь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Это вообще как? Вот церковь, которая либо основана апостолом Иоанном Богословом, либо основана другими апостолами, а им взращивается и им наставляется, он все свои силы этим людям отдает. И вот завелся какой-то прохиндей, прости Господи, или кто он там, сейчас вы объясните, который этого же апостола Иоанна, ну то есть это как отца выгнать из дома, он не пускает на порог этой церкви. Что у них там происходит? И как вообще это возможно? Это первый век.
Да, первый век. Ну, вот такой вот епископ, этот самый Диотреф. Что здесь нам важно с вами понимать? Ну, во-первых, ходить бывает склизко по камешкам иным. Поэтому сразу оговоримся, что вся система экклезиологических представлений тогда и сейчас совершенно разная. Вот... Экклезиология как направление богословской мысли совершенно другая. Часто у людей возникает такая мысль, там, увидев что-нибудь в там, церкви первого века, а давайте мы сейчас все отреставрируем и сделаем, как в первом веке. Так не бывает. Эволюция необратима. Никогда. В том числе и эволюция церкви, и ее взглядов. Поэтому мы говорим о той эпохе. Хотя, конечно, кое-что поучительное здесь есть и для нас. Теперь дальше. Апостолы, в частности, 12, ну, в общем, и 70, не иерархическое служение. Это позднейшая экклезиология по своим причинам, потому что так было им нужно ради представления о церкви уже там век после V, после Дионисия Ареопагита, я бы сказал, может, чуть раньше, стали выстраивать систему, там апостолы, преемники, вот это вот все. Но эта схема искусственная и поздняя. Это не значит, что ее надо отменять. Нет, мы так живем. Но вначале было иначе. Это были люди, которые приходили, благовествовали Иисуса и уходили. А если не уходили, то, соответственно, там работали. Все, что Павел об этом пишет. Потому что Павел один из них, вот такой человек. Община основалась, большая, небольшая, ну, обычно небольшая, какое-то количество людей к ним присоединяются. Они пребывают в учении апостолов периодически, по меньшей мере, раз в неделю, там, в ночь субботу-воскресенье, собираются, преломляют хлеб, и еще есть какое-то время, когда они пребывают в учении апостолов, если есть апостол, а если он уже ушел, значит, остался кто-то там, евангелисты, обычно называют этих людей не в смысле автора Евангелия, а евангелисты, которые рассказывают об Иисусе, которые запомнили эти рассказы и их передают. Вот. Значит, в учении апостолов. И у этой общины, независимо от наличия или отсутствия апостола, или нескольких, или в разные общины могут приходить разные апостолы, иногда даже, как Павел с Варнавой, аж целых двое, вот, значит, у нее есть смотрящий. Вот такой вот прям современный термин по-гречески. «Эпископос» – тот, кто смотрит сверху. На латынь его не стали переводить, пользуются, соответственно, этим греческим. «Смотрящий» – что это за человек? Это человек, который отвечает за эту общину всем перед властями. Чаще всего община собирается в его доме, ну, он там какие-то задачи по помощи нуждающимся решает, по организации, все такое прочее. Ну, и опять-таки, если донесут, то придут к нему. Да, в любой
коллегии. Если на общину донесут,
да,
то придут
да,
власти то придут и спросят к нему. Епископа.
Да, потому что там есть некоторое количество гражданских объединений, большинство запрещены. Это уже, так сказать, со времен Цезаря фактически, уж Августа, тем более, запрещены. Но кое-какие сохранились, и у каждого такого объединения должен быть смотритель. Ну и вот у христиан тоже есть. Тем более, что погребальная коллегия, все такое прочее. Значит, вот такой вот человек. Ну, вот он такой. У него такие взгляды, у этого самого Диотрефа. И он вполне себе может позволить сказать, не надо переписываться с Иоанном, а мы будем делать по-другому, а мы вот, у нас вот так. И кто чего, ему никто ничего не может сказать, потому что никто не может чего ему сказать. Это такая ситуация, которая, конечно, нам кажется странной, и евангелист без экивоков пишет, любящий первенствовать у вас, Диотреф. Помните все то, что в Евангелии про тех, которые любят председания в богослужебных собраниях, в синагогах, пышные одежды, чтобы люди говорили им, учителю, ну вот все, что Господь об этом говорил, ничего в этом смысле нового. Этот самый Диотреф любит первенствовать, и он не хочет, чтобы люди слушали, переписывались с евангелистом Иоанном. Ну, как раз, я бы сказал, очень, к сожалению, понятная ситуация, потому что неизбежно сравнение, уровень, я бы сказал, масштаб личности разный у Иоанна и вот у этого самого Диотрефа. Ну, может быть, он еще был как бы сам по себе малосимпатичный. И поэтому вот он, говорит, поносит злыми словами, говорит, этот старый там будет еще нам что-то рассказывать. И конкретно не надо принимать братьев, а речь идет о путешествующих, о странниках, которые, как калики-перехожие, из общины в общину переходят и направляются там куда-то. И, может быть, куда-то направляются, где еще не проповедано Слово Божье, и они его будут проповедовать, проходя через несколько христианских общин. Тогда, кстати говоря, это было распространенным явлением, потому что требовалось обеспечение, нужны были какие-то средства, чтобы путешествовать, они же не могут в каждом городе останавливаться, чтобы заработать и там двинуться дальше.
Отец Антоний, слушайте, а ну вот этот епископ Диотреф, он понимает вообще, что он нарушает заповедь о любви к ближним? Он изгоняет Иоанна Богослова, он понимает, что он, будучи епископом, никакого отношения ко Христу не имеет, и что потом у него с него Христос-то спросит, где вот ты заботился о ближних, где ты любил людей, что ты сделал с моим апостолом. Как он это себе объясняет, что он творит?
Ну, вы понимаете, да, что
я понимаю,
не могу
абсурдность
за
вопроса,
епископа,
да,
Диотрефа тут что-то говорить. Я могу представить ситуацию, которая там мне самому может показаться правдоподобной, но это не значит, что это будет там точное, адекватное описание. Тем не менее, вот мы читали с вами, говорили первое послание Иоанна, да, о людях, которые не исповедуют Христа, пришедшего во плоть, у них идеи, у них там какие-то религиозно-философские представления, чаще всего еретические, при том, что ортодоксию еще не сформулировали, она будет формулироваться в значительной степени как ответ на этот взрыв ересей, да, как это бывает. Стало быть, вот. Ну и вот эти идеи, давайте будем мистиками, давайте мы будем приносить такие-то формы, такие-то поклонения, чего там только нет. Мне, право же, не хочется рассказывать в подробностях.
Употребляли, скажем так.
Но они употребляли, ну и еще там, так сказать, всякое ниже пояса.
Понятно. Тоже... Отец Антоний, ну ведь ну, тут же речь-то идет, смотрите, епископ церковный не пускает в общину апостола любви. То есть он своих прихожан отрезает от любви. Это же людоедство просто.
Ну, это скорее, я бы сказал...
Или это глупость какая-то элементарная?
Конечно, конечно. Не надо объяснять людоедство, но то, что можно это объяснить простой глупостью. Скорее всего, это она и есть. Это, во-первых. Во-вторых, ну, он с Гаем-то все-таки он переписывается. И, в конце концов, а что он может сделать? Понимаете, многие христианские общины в конечном итоге от таких епископов просто распадались. Или бежали, уходили в том же городе, что-то там пытались организовывать. И, ну, потому что церковь иногда осознает, христиане, вернее, что, ну, вот такие бывают. Они вышли от нас, но не были наши. Ну, вот, да, действительно. Ну, может, там не было никого. Представляете, там 10 человек общины, из которых там 7 женщин, 2 каких-нибудь совсем в юноша, и вот этот самый Диотреф. Мы не знаем. Мы не знаем. И поэтому единственное, что мы можем понять, что да, так бывает. Да, так бывает. И, понимаете, наша ответственность смотреть на этот пример и себе не разрешать. Мы не можем предъявлять претензию к Диотрефу. Мало кто ему голову заморочил. Может, у него жена увлеклась какой-то там этой, как она называется, Шамбаловкой.
А епископы могли быть женатыми?
Да, они не могли не быть женатыми. Там вариантов нет. Епископ должен быть одной жены муж. Все. Без вариантов. И все должны видеть, как он управляет своим домом. Потому что кто ему доверит
церковное
да. Все, да, если он не может вообще обеспечить закупки картофеля для семьи. Тут как бы все строго. Павел об этом пишет подробно. А стало быть, вот, твоя ответственность самому не быть таким Диотрефом, да, смотреть, как ты относишься вообще к людям. В конце концов, ты можешь быть не согласен с Иоанном. Ну, дискутируй. Или помолитесь вместе, чтобы вам понять, что к чему. Зачем же сразу его так уж прям выгонять? Хотя православные потом к разным альтернативно мыслящим относились как Диотреф к богослову. Тут это тоже надо признать, что мы не очень прочитали внимательно это послание. Следующий вопрос. Если ты участник церкви, ну, спроси Бога, твое призвание в чем? Не нравится этот самый Диотреф, ну, в конце концов, возьми на себя ответственность за общину, да, если там такая возможность есть, и главное, если есть призвание от Бога. Ну, тут речь не идет о том, что мы должны возмущаться, ах, какой он плохой. Ну, вот он такой, ну, вот, да, дальше что с этим делать? Надо молиться. О нем. Надо молиться о том, чтобы Бог тебе показал, что к чему он тебя конкретно призывает. Если это для кого-то не полезно, ну, значит, тоже о нем молиться. И делать, поступать, как ты считаешь нужным. Там же коллизия в третьем послании в чем, что есть некий Гай, который принимает братьев. То есть это не просто какие-то нуждающиеся в помощи, а именно братья, которые путешествуют, и путешествуют, скорее всего, по делу. А какое дело? Почти наверняка с миссионерской целью, да. И евангелист ему пишет, а Гай сомневается, и его епископ ему говорит, вот ты там все. И евангелист пишет этому Гаю, да, ты все делаешь правильно. Хотя Диотреф говорит, не принимай, не все, не надо этого. И дальше он говорит, вот видите, сейчас я, может, еще в этих очках не сразу найду, ты хорошо поступишь, если отпустишь их как должно ради Бога. Это синодальный перевод, а смысл там такой. Ты помоги им, ты снабди их тем, что нужно на дорогу ради Бога, потому что там они делают дело Божие. И это будет хорошо, это правильно. Будет хорошо, если ты их обеспечишь, может быть, так можно перевести на дорогу. То есть евангелист ему говорит, ну, там... Епископ твой, ладно, это его проблема, я сам приду, с ним буду разбираться. А ты по правде делай, а по правде вот так.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору про второе и третье послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, я Алла Митрофанова. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. У нас продолжается такой своеобразный марафон с отцом Антонием. Мы третий вечер подряд обсуждаем послания апостольские, которые содержатся в корпусе Нового Завета. И, собственно, послания так называемые соборные, да, сегодня говорим про второе и третье послание Иоанна Богослова, которые на самом деле такие, можно сказать, из частной переписки письма одного человека другому человеку или одного человека, там, может быть, собранию людей, да, небольшому собранию людей. Кстати, отец Антоний, я вас не спросила, а много ли подобных писем не вошли в корпус текстов Нового Завета авторства Иоанна Богослова или, может быть, кого-то из его учеников? По какому принципу отбирали, что вот эту частную переписку мы включаем, а вот эту частную переписку мы включать не будем?
Есть такой феномен, называется промысел Божий.
Прекрасный феномен.
И понимаете, как он действует и какими мотивами руководствуется промысел Божий, нам сказать довольно сложно. Мы понимаем, что таких писем было сколько-то. Какое-то количество. То есть евангелист явно имел довольно обширную переписку. Отголоски этого мы видим в первых главах Апокалипсиса. Вот у нас есть эти три письма. И нет никаких причин думать, что не могло быть других. То же самое касается других апостолов и первого Петра, в смысле автора первого Петра, который, скорее всего, Петр и есть, касается Павла, где прямо мы знаем по названиям даже, да, некоторые письма, которые мы не уверены, то ли они просто до нас не дошли, то ли это те же самые или копии по другим названиями, там, к ладикийцам. Короче говоря, переписка довольно обширная. Значительная часть может быть очень большая. Часть этой переписки просто до нас не дошла. Не будем забывать, что в течение всего времени гонений, то есть добрых 200 с лишним лет до конца III века, чаще всего, особенно в III веке, когда гонители, собственно, это были отряды стражников, вигелов обычно, когда, или солдаты просто, когда гонители находили тексты, чаще написанные на греческом языке, это хорошо известно из западной части империи, где греческий был в диковинку, и больше все-таки на латыни люди читали, а то и вовсе не читали. И на Востоке, соответственно, тоже могли там читать на арамейском или не читать вовсе. Короче говоря, нашли буквы, что-то написанное, папирусы чаще всего. Папирусы изъяли, продали тем, кто любит, чтобы у них стояли это красивые корешки, собрание сочинений Дюма, вот это вот все Викон де Прожелон, мы это все помним, лет 40 назад. Да, значит, точно так же красивые корешки, только в виде свитков, продавали эти самые тексты, а здание, где нашли, должно было быть разрушено. Не везде, но во многих местах. Отбирали. отбирали. Там, когда они их... Там еще сложная история, потому что если гонители отобрали, то возникала претензия к епископу, что он традитор, то есть предатель, то есть отдал сам. И поэтому, ну, что только они не делали. Известно про североафриканских епископов, которые сдавали гонителям кулинарные книги.
На греческом языке.
На греческом
под
языке.
Под видом вероучительных.
Совершенно верно. Сборники рецептов. А потом была страшная буча, потому что они, окрестные епископы, спорили, а вот он предатель, потому что он что-то отдал, а надо было ничего не отдать, а уйти в пустыню. Или не... Короче говоря, ну вот тексты. Еще на папирусе написаны, он же страшно хрупкий. И хорошо в Египте. Почему у нас папирусные самые древние отрывки из Египта? Там сухо, в пустыне. А папирус в какой-нибудь Италии с ее благословенным влажным климатом, он 10 лет выживет, а потом он сгниет. Понимаете, что успели переписать, чем дорожили? Короче говоря, конечно, значительная часть этой переписки канула в лету, но промысел Божий не дремлет, заботится о нас с вами, чтобы у нас было Слово Божье, и поэтому некоторые важные тексты по необъяснимым причинам сохраняются. Вот, ну, там, с Евангелиями понятно, хотя... пытались еще какие-то другие версии писать, сочинять, составлять. Вот четыре Евангелия. Да, ну, само собой разумеется, это драгоценнейший рассказ. А с письмами, ну, вот так. Кто-то что-то где-то в какой-то общине сохраняет, и потом, когда становится посвободнее, полегче, оно переписывается, распространяется. В некоторых местах, там, я не знаю, вот послание Варнавы, оно входило в издание чуть ли не до гутенберговских времен. «Пастырь Ерма» знаменитейшая тоже книга, довольно своеобразная. И, может быть, и хорошо, что ее нет, в конце концов, в каноне. Тем не менее, там послание Климента Римского, целых два к коринфянам. Они в Коринфе сохранялись, а в Риме нет. Потому что коринфяне мои были страшно нужны, и они их потом еще несколько столетий читали на богослужении. Одним словом, вот невозможно четко определить, по каким принципам церковь сохраняла. Это не церковь сохраняла, это промысел Божий в своей заботе о нас сохранял эти тексты. Поэтому, ну вот что есть, слава Богу, мы можем задать себе вопрос, мы даже, мне кажется, с вами это делали раньше, почему Господь там, так сказать, счел нужным, чтобы у нас были эти тексты. И на него в самом тексте чаще всего можно найти ответ. Как мы, помните, говорили с вами о послании к Филимону, так и здесь. Почему вот через церковь, через ее бережное отношение к этим текстам, да, Господь вот до нас эти тексты донес. Ну, потому что там есть фундаментальные вещи, которые надо знать, которые надо повторить.
Какие?
Ну, смотрите, ну, вот во втором послании Иоанна нечто подобное тому, что было написано в первом, в седьмом стихе, смотрите. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Евангелист говорит о том, что, во-первых, в мир вошли обольстители. И мы уже тоже говорили о разнообразных религиозно-философско-мистических каких-то гностических теориях и учениях, течениях и практиках, да, не всегда симпатичных. Вот это есть, это есть. И евангелист Иоанн говорит об этом, да, вот. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что они не исповедуют Иисуса, помазанника Божьего, пришедшего во плоти. Значит, то, что это помазанник, тот, о ком говорили пророки, то, что это Иисус, то, что это реальный человек, да, воплотившийся, а не идея демиурга, еще какой-то там мировой логос, вот это вот все. И это очень важно, потому что он говорит этой самой церкви, пишет: «Вот вам благодать и милость, я рад, что вы исполняете эту удивительную вечную заповедь», причем он как бы так старательно говорит, что она новая, в том смысле, что Христос говорит: «Заповедь новую даю вам». Она новая вообще по сравнению со всем, что было известно человечеству. Но для вас она не новая, потому что я вам ее проповедовал в самом начале.
Вот в чем дело.
Да,
заповедь о любви. Заповедь о любви, о которой
заповедь
я хотела вас отдельно расспросить.
Конечно. Он говорит, ну, и может, это не он проповедовал, может, там, я не знаю, Павел проходил, проповедовал. Тем не менее, он говорит: вы с самого начала получили, вы это знаете. Но и это та самая заповедь, которую Иисус назвал новой. Она новая, потому что в мире, как сказать, помимо Иисуса никто не мог такое сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Цитирую второе послание Иоанна Богослова, собственно, это пятый стих. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Конец цитаты. И, естественно, тут же из Евангелия апостола Иоанна вспоминаются слова Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И вот здесь как раз нестыковка. Почему Господь говорит, что это заповедь новая, а Иоанн Богослов в своем послании говорит, что она не новая, а как будто бы вот мы ее имеем от начала. И от какого начала имеется в виду? Вы говорите, что речь идет о начале его проповеди для этой общины.
Да.
О начале их общения.
Ну, конечно, не о начале времен.
Их общение начинается с того, что апостол Иоанн им говорит: давайте любить друг друга.
Да.
Это то, что, о чем, чего хочет от нас Бог.
Вот, да, то, что называется керигма, краткое содержание апостольского возвещения. Павел это называет часто благовествованием своим. Бог обещал помазанника, он пришел. Это Иисус, он по-настоящему стал человеком, он взял на себя ответственность за нас, за всех, когда крестился водою, он умер на кресте, потому что такова была правда Божья, чтобы он разделил с нами наши страдания и смерть, и он воскрес, и он дал нам вот этот путь, который, как сказать, нов, потому что его только Иисус прошел от смерти к воскресению, и он дал нам эту заповедь, которая, да, действительно нова, потому что это путь, путь этой заповеди от, ну, путь к воскресению, любите друг друга. Вот с самого начала, основывая эту общину, евангелист говорит именно об этом. Конечно, он там рассказывает о Господе, притчи, учения, много чего. Это же евангелист, он же, ему же есть что рассказать.
Свидетель, кстати,
да.
Свидетель земной жизни Христа, но и ходивший с ним, и бывший его любимым учеником.
Да, но дальше, тем не менее, вот он говорит: ну, я же вам с самого начала, и я не изменяю своей проповеди. Кстати, подобные мотивы есть в некоторых письмах Павла, посвященных, ну, там, в Галатах, в частности, да, вот «что я вам говорил, то говорю и сейчас», и как бы «я верен себе». И верен своей проповеди, своему благовестию. Вот евангелист, может быть, говоря о том, что заповедь, которую мы имели от начала, имеет в виду именно это. Говорит: вот Господь дал нам заповедь новую по сравнению со всеми законами, идеями этого мира, со всеми правилами, и даже по сравнению с тем, что есть Синайский закон. Да? Эта заповедь Иисуса абсолютно новая. Я вам с самого начала о ней рассказывал.
Ну, справедливости ради надо сказать, что и другие апостолы, и в посланиях Петра, и в посланиях апостола Павла, везде именно эта мысль центральная. Любите друг друга, не ненавидьте друг друга, не толкайте друг друга локтями, не уничтожайте друг друга и не убивайте друг друга, а любите. Любите друг друга, и тогда будете с нами Отца вашего Небесного. А апостол Павел так вообще открытым текстом говорит, напомню, еще ни одно Евангелие не написано, ну или, во всяком случае, не сложилось корпуса евангельских текстов, а он уже говорит, что, по сути, все заповеди – не прелюбодействуй, там, не воруй, не убей – они сводятся к одной – любите друг друга. Гениальная интуиция у человека. Вот как он сумел все это сформулировать ёмко, как он сумел это все провидеть. Так вот, апостолы на протяжении всех посланий говорят: любите друг друга. Но даже в их времена среди тех общин, которые они основали, получается, находятся люди, которые делают ровно противоположное и считают, что они поступают правильно. Как? Вот... Да, неправильный вопрос, понимаю. Как мы круто умеем обмануть самих себя, отец Антоний.
Ну да, конечно. Ну, понимаете, Бог даровал нам некоторую свободу, которая подразумевает ответственность за наш выбор. И, ну вот, есть это учение, и апостол, видите, здесь говорит: если кто-то к вам придет, будет что-нибудь другое вам, не слушайте, не слушайте. Вот, кто приходит к вам, не приносит всего учения, в смысле того, что Иоанн говорит, не принимайте его и не приветствуйте. Имеется в виду не в том смысле, что в дом его не пускайте, там, значит, ему поесть не давайте, в общину. Вообще, ну, и с его учением не надо, не слушайте, не тратьте на это время. Ну, вот, то есть речь не идет о позволении грубого, жестокого, бесчеловечного обращения с какими бы то ни было людьми. Нет, речь идет о том, что, ну, есть четкий критерий. Да, если соответствует учению о любви к ближнему, учению Иисуса Христа, ну, слушаем. Там могут быть разные подробности, частности. Это все как бы огромное пространство. Не соответствует, не надо слушать. Не тратьте на это время. Вот. Как-то так.
Да. Отец Антоний, для вас что ключевое вот в этих трех посланиях Иоанна Богослова? Что бы вы выделили как важную для нас сегодня мысль, требующую, ну, предельного внимания, что ли? Вот что мы упускаем, может быть, в силу того, что, ну, особенно, когда, знаете, бывает, там глаз замыливается, и от отсутствия ощущения новизны текста, от того, что есть иллюзия, что мы его уже поняли, и нам здесь все знакомо, суть, как вот вода сквозь пальцы, начинает от нас уходить.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В результате разных исторических перипетий того, как развивалась мысль людей в библейской культуре, вокруг нее, в христианской культуре. У нас часто, понимаете, библейский монотеизм прошел длинную стадию в несколько столетий, когда Бог считался единственным по-настоящему реальным актором. И поэтому все, что происходит в мире, от Бога, потому что Бог один, и больше нет никого и ничего.
Включая смерть, включая катастрофы, всё. Войны.
Да, да. И поэтому там премудрость говорит: Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. И у нас глаза раскрываются, как это. Да, поэтому Иов, помните, да, пролог Иова, это тоже некоторое описание этой картины. Много-много мы найдем в древних библейских писаниях такого рода мыслей, потому что происходит очень напряженная борьба с язычеством, с политеизмом, с верой в многих богов, которые там друг с другом борются, и вся вот эта вот персидская мистика про то, что, значит, добрый бог со злым борются, и поле битвы сердца человека, это все вот...
Ахур-Мазда и Ангра-Манья.
Она самая, да. Вот, короче говоря, люди часто думают и задают вопрос, а, значит, кто согрешил? Он или родители его, что он родился слепым. А Иисус говорит, ребят, вообще не о том речь. Да, это Бог это видит по-другому, как возможность дать исцеление, как возможность дать свет. Понимаете, когда Иоанн говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, мне кажется, за этим подразумевается то, что мы должны были бы считать. Бог – источник жизни, источник света. Он не створял смерти, не радуется погибели живущих. Вот в Боге нет тьмы. Мы не можем, наверное, нам трудно это себе представить, не знаю.
Ну, тьма как отсутствие Бога. Может быть, так будет проще, я не знаю.
Может быть, так, да. На самом деле, это, конечно, возглас восхищения. Это первая, первейшая интенция в евхаристической молитве церкви. Всегда вот Бог есть свет. И как бы ни было темно в глазах от всего, что происходит вокруг, но свет есть, и это Бог, и тьмы в нем нет, и он, как сказать, на него можно опереться, хотя это там не всегда бывает легко. И дальше вот то, что он говорит, это в вашей жизни напрямую реализуется, потому что если ты любишь брата своего, значит, ты во свете, и значит, Бог пребывает в тебе, а если нет, то нет. И речь не идет о, как сказать, эмоциях, которые ты там испытываешь к брату, а речь идет о твоих поступках, отношениях. Да, как хорошо, что он есть. Мне с ним трудно, ну ничего, ладно, пусть будет трудно. Вот. Понимаете, это потрясающая совершенно связь между светом Божьим, который есть сущность божества. Ну, потом позднейшие богословы на эту тему много чего сказали, написали. Ну, кому нравится, кому нет. Но важно прямое слово. Бог – это свет. И он здесь, когда ты действуешь любовью, вера, действующая любовью. Помните такие слова? Вот. Он в тебе, он с тобой. Это совершенно потрясающе. Все это значит, что Царство Божие среди вас. Мне кажется, это самое главное. Для того, чтобы удержаться в этом свете, ну, требуется труд, требуется усилие. Но самое главное, что это, как сказать, царство, двери которого для нас открыты.
Я вот слушаю вас и прокручиваю параллельно в голове эту формулу, что тьма – это отсутствие Бога, так же, как говорят ад – это отсутствие Бога. И закономерно вопрос, если Господь повсюду, то что же это такое, да, где его нет? И становится понятно, поправьте, я могу ошибаться в своем да, женском богословии, в кавычки 10 раз возьму, да, второе слово. Но единственное место, где, куда Господь не может проникнуть сам, если его туда не пустят, это же человеческое сердце. То есть тьма и ад на самом деле, где они могут разместиться, где может не быть Бога? В человеческом сердце. И в этом смысле вот это льюисовское, замечательное, из раза в раз у нас в эфирах повторяемое цитата «Двери ада заперты изнутри». Открывай и выходи. И выяснится, что Бог есть свет, и этот свет вообще-то повсюду, кроме того места, где ты куда-то его не пустил и закрылся там сам. И вот что страшно, что человек по доброй воле, оказывается, что мы по доброй воле можем пленить, заключить себя в аду и не захотеть идти к Богу, потому что нам комфортнее, когда мы друг другу наступаем на ноги и идем по головам, чем когда мы друг другу уступаем место. Потому что как это уступить? Как это ближнего пропустить вперед себя? Как это стать вторым, позволив кому-то пройти вперед? А Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это же совсем про другое, про то, что стань светом. Выходи, точнее сказать, на свет.
Да.
Опять я разболтался.
Отец. Нет, почему? Вы совершенно все правильно сформулировали, да. Конечно, конечно. Бог очень деликатный, очень. Может, даже чересчур. Не приходит туда, куда его не зовут. И с нашей жизнью так и получается, что если ты не призываешь свет Божий в свое сердце, в свои поступки, в свои взаимоотношения, в свою биографию, ну что там остается? Остается мелкость человеческая, мелочность.
А можно по-другому. И это наш выбор.
Да.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Целый марафон из трех эфиров мы с отцом Антонием провели. Их можно услышать на сайте radiovera.ru. Если пропустили, обращайтесь. И, собственно, я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».